Я читаю из второй книги Царств, 15 глава, 7 по 13 стихи, 18 глава, 15 стих и 18 глава, с 31 по 33 стихи. 15 глава второй книги Царств, 7 стиха. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он, и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела гелонянина, советника Давидова из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И 18 глава, 15 стих. «И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его». И последние 3 стиха 18 главы. «Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: „Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя“. И сказал царь Хусию: „Благополучен ли отрок Авессалом?“ И сказал Хусий: „Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока“. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой“. Аминь. Мы сегодня получаем немного такую разнообразную духовную пищу, но она так необходима нам — размышлять. И прошедшая неделя в жизни каждого из нас была, наверное, непростая, в определенной тревоге, в определенных ожиданиях, и этому есть место и время, в которое мы живем. Но слушая сегодня Слово Господне, я думаю, что мы все в одинаковой степени почерпнули, что Бог остается тем же, Он не меняется. И наша задача, детей Его, доверять Ему, доверять, испытывать Его святую божественную волю. Итак, первая и вторая книга Царств в ранних еврейских манускриптах рассматривалась как одна книга. Она так и называлась — книга Самуила, через которого Господь учредил царство в Израиле. До этого в Израиле не было царей. Книга Судей нам повествует этот период непростой. И когда Самуил стал уже пророком в совершенных летах, Бог через него по просьбе народа осуществил вот это желание народа, чтобы над ним царствовал человек, царь. Там так и сказано: как у прочих народов. Нам сейчас трудно понять вот то, что происходило до конца тогда, но Самуил очень сильно огорчился, и Бог сказал ему: не огорчайся, сделай так, как они просят. Но есть определенные условия. То есть зависимость или жизнь под благодатью Божией – это одно, а жизнь в зависимости от человека – это совершенно другое. Мы как-то говорили, что у Израиля был такой удивительный период, когда они шли из египетского рабства, то столб огненный сопровождал их ночью, а столб облачный – днем. И вот когда столб поднимался и двигался, тогда и стан израильский весь собирался и двигался. Столп останавливался, и они останавливались. Это было, наверное, самое лучшее время для Израиля, когда именно была полностью зависимость от Бога. Это было время удивительное. И вот автором этих двух первых книг царств является Самуил, Нафан и Гад. Они были пророками того периода. Эти книги, первая, вторая, третья, четвертая, царств, называются историческими книгами, но в них очень много поучительного. Это не просто история прошлого, но это история и настоящего, о чем немножко порассуждаем. Это был период, когда происходили эти события, где-то, вернее, промежуток вот этих, этого написания или этого периода двух книг, они исчисляются с 1105 года по 971 год до Рождества Христова. Приблизительно охватывают 135 лет жизни израильского народа, его становления, вот эти первые два царя, Саул и потом Давид. Вся история человечества, как говорит нам Священное Писание, это множество проявлений Божиих в долготерпении к нам, в великой милосердии и великой любви, непостижимой нашему человеческому уму. Невозможно читать библейские повествования о прошлом и не замечать, как рука Господа Саваофа руководит тем, что мы называем историей. Она и сегодня руководит. Мы говорили в прошлое воскресенье и упоминали текст Писания Даниила, 2 глава, 20-22 стихи, где Даниил говорит, что Бог изменяет времена и лета. И мы говорили с вами, что мы вступили в период нового измерения, нового времени. И мы, как Церковь Божия, знаем, что этому времени содействует то, что должен человек открыться, человек греха, сын погибели. И нам дано это знать, и непростое время, когда это будет событие происходить. А имя Господь упоминается более 60 раз в этих двух книгах, первой и второй книги царств. И это говорит о том, что Бог является главным действующим лицом того периода, да и в целом в истории человечества. Каждый человек, приходящий в этот мир, оставляет после себя след, хороший или плохой. Когда мы бываем с вами на кладбище, особенно на таких известных кладбищах, как Ваганьковское, или здесь вот около метро Спортивное, где погребены известные политические, военные деятели нашего государства, известные поэты. И вы знаете, на этих памятниках как бы отображена иногда бывает вот жизнь человека, о нем отзываются. И мы, может быть, когда посещаем эти места, можем понять, что в истории встречались эти личности, встречались, они оставили свой определенный след. И мы, каждый из нас, пишет свою собственную историю жизни, которая заносится или в книгу жизни, или в книгу смерти, о чем говорит нам 20 глава книги Откровения. Когда-то Христос посылал своих учеников по двое для благовестия, и вот они, придя, радовались и говорили учителю, что нам и бесы повинуются. Но Христос сказал удивительные слова. Он сказал: не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Лука, 10 глава, 20 стих. Братья и сестры, знаем ли мы с вами, уверены ли мы в том, что наши имена написаны на небесах в книге жизни? Это очень важно для нас, потому что когда мы предстанем пред Господом, вот тогда вот это не знание, а уверенность в положении нашем во Христе будет играть определенную роль в распределении, если так образно говоря, тех благословений, которые Бог благословит свою церковь в небесах. Об этом нам говорят послания апостола Павла. А пока мы учимся в школе Христа, проходим через многие испытания, скорби, и для нас книга Библия – это учебник, сопровождающий нас и указывающий нам путь в небеса. Итак, перед нами один из весьма печальных эпизодов из жизни мужа Божия Давида, человека Божия. И вот 15 глава, 7 стих начинается такими словами. «По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне». Вот этими словами Дух Святой не просто так запечатлел вот эту фразу «по прошествии 40 лет царствования Давида». Иногда задумываешься, и вопрос возникает, почему именно после 40 лет? Почему не после 8, 5, там, 2, но почему-то здесь именно сказано «по прошествии 40 лет». То есть жизнь наша проходит, и по прошествии определенного периода жизни мы оставили после себя след. И Дух Святой как-то, может быть, особым удивительным образом подходит сегодня через эти слова, простые, доступные, в общем-то, для нас, играющие, может быть, когда-то или сейчас даже историческую значимость, и не более того. Но последующие слова Дух Святой останавливает наш взор, что именно происходят определенные события. Для нас может и остаться вопрос, почему именно после 40 лет царствования? Почему именно после этого один из сыновей Давида по имени Авессалом делает заговор против своего отца, пытаясь тем самым стать царем над Израилем? Нам, христианам, царь Давид известен как сладкий певец Израиля, особенно в книге псалмов. Он известен нам как пророк. Он в 21-м псалме пророчествует о будущем, о страданиях Христа. Он был муж по сердцу Божию. История говорит, что его правление для Израиля было благословением. Но как тогда, так и сегодня найдутся люди, недовольные чем-то, ущемленные, как им представляется. Всегда найдутся люди, значимые в своих собственных глазах. Но очень хочется привести пример из книги «Притч», что сердце царя – глубокие воды. Кто узнает его? Кто узнает его? Однако недовольство Давидом могло бы никогда не выплеснуться наружу, если бы не его сын Авессалом. В чем секрет вот этого события, или можно сказать, в чем смысл вот происшедшего тогда, вот в тот период истории? По-человечески он воспользовался сложившейся ситуацией, и его слова о том, что царь не следит за соблюдением закона в стране, упали на подготовленную почву. И предыдущие главы нам об этом повествуют, каким методом Авессалом приобретал себе сторонников. Мы знаем об этом. Несмотря на то, что всем было известно, что Давид творил суд и справедливость, но слова Авессалома были восприняты как чистая правда. Он говорил, что царю некогда, он очень занят, да вообще будет он вникать в смысл твоего дела. И так потихоньку он приобретал себе сторонников. Но что удивительно, Писание говорит совершенно противоположное. Вторая книга Царств, 8 глава, 15 стих, здесь так сказано. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Удивительные слова. Творил суд и правду над всем народом своим. Но однако, вдруг появилось состояние или время заговора. И вот мы читаем. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал советника, призвал Ахитофела Гилонянина, советника Давидова из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. какая-то, знаете, противоречивая, как бы сказать, часть или аспект жизни, освященный самим Богом, когда Бог говорит, что царствовал Давид над всем Израилем и творил Давид суд и правду над всем народом своим, и вдруг такая ситуация. Размышляя, возникают такие мысли, что воля человека и воля Божия очень часто расходятся. И причина в этом – это наша эгоистическая природа, которая ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Мы по природе все с вами эгоисты, но новая природа, или она дает результат, или она остается, как вот мы слышали от предыдущей проповеди, мы остаемся младенцами в глазах Божьих. Нам нужно быть уже учителями, а мы топчемся на месте. Однажды в служении апостола Павла был такой эпизод, когда он раскрывает свое сердце следующими словами в книге послания филиппийцам, 2 глава. Здесь сказано следующее, с 19 стиха. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равного усердного, как бы столь искренне заботился о вас. Кто бы столь искренне заботился о вас? Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». В радости, когда он отмечает, Павел, ученика своего Тимофея, он выражает печаль, что окружающие его помощники были эгоистичны. Они не видели сердца Павла, и их не заботило состояние филиппийской церкви. И вот только один Тимофей, вот своим искренностью своей, был орудием в руках Божиих и был тем провозвестником, на которого апостол Павел потом впоследствии мы можем видеть, как Бог чудным образом ставит Тимофея на служение. И вот именно здесь Павел выражает благодарность Богу за Тимофея и его верность, и озабоченность за эгоистичность своих помощников. Но вот в случае с желанием Авессалома осуществить государственный переворот открывается одна удивительная деталь духовная. Есть, оказывается, причина, почему это произошло. Да, Авессалом главный герой этого события, если в кавычках сказать. Да, он тот человек, через которого сатана пытался именно осуществить это действие. Но причина кроется гораздо глубже и совершенно в другом. Не в человеческом аспекте только, она кроется в причине соделанного греха когда-то Давида. Вот почему и сказано «по прошествии 40 лет царствования Давида». Вы знаете, в нашей жизни мы, как иногда говорим, ну не созрело еще время, не пришло еще время. А вот видно, что по этим словам, что пришло время, что нужно было произвести нечто только после 40 лет царствования Давида. И причина – это соделанный грех. Много лет тому назад грех, который Давид оплакал, грех, который оплакал он публично в 50-м псалме, но последствия которого проявились после 40 лет его царствования в лице восстания Авессалома. Мы читаем об этом, и здесь уместно вспомнить, чтобы в нашей памяти и обновить эти события. Я читаю 12 глава этой второй книги Царств, 9 стиха по 14. «Бог, когда через Нафана достучался до сердца Давида за соделанный грех с Версавией, он говорит: зачем же ты пренебрег слово Господа? Сделал злое пред очами его. Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома вовеки, от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Мы знаем на основании слова Господня, что за грех прелюбодеяния и блуда должны были побивать камнями. И вот в этом происходит нечто, что Бог сказал через Нафана: «Ты не умрешь, но сын, который будет от тебя, он умрет». Знаете, за этими словами кроется величайшее состояние нашей порой раздвоенности, что есть какие-то объективные причины, что вызывает в нашем внутреннем человеке, когда плоть берет свое больше, чем дух. В чем причина? Это остается некой тайной до времени между нами и Богом нашим. Мы знаем, что в этом грехе сатана уловил Давида в свою волю. И последствия были весьма тяжкие. Да, Бог простил Давида, он сам не умер, хотя по закону, мы сказали, он должен был умереть. Он своим действием, как здесь сказал Нафан, дал повод хулить имя Господа врагам его. А враг, мы знаем, это сатана. Человека-убийца от начала. И вот, читая последующие главы вплоть до 19 этой книги Царств, мы знаем, что восстание Авессалома было подавлено, и сам он был убит. И вот когда Хусей, слуга Давида, приносит об этом весть Давиду, вернее, слуга Давида, да, Хусей, приносит ему весть, мы читаем такие слова, последний стих 18 главы: «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой“». И вот, размышляя об этих, вот в этом промежутке, 12 глава по 19 включительно, мы можем увидеть, что когда Давид был вынужден бежать из Иерусалима, по тексту этой истории можно понять, Давид сокрушался, понимая причину происшедшего. Он даже обуться не успел. Он пошел босой, шел и плакал. Там написано: «Шли с ним люди его и тоже плакали». Мы сейчас живем время, как Яков сказал, псалмы такие радостные не поются, а вот сердце наполнено печалью. И во время печали Яков говорит: размышляй, размышляй. Мы можем предположить, что, говоря своим воинам, чтобы они сберегли Авессалома, это есть в 17 главе, у Давида было желание, по всей видимости, не только рассказать Авессалому о причинах, но и попросить у него прощения. Мы говорим предположение. Потому что вина происшедшего – соделанный грех, а все происходящее – это было следствием. И вот из всего вышесказанного мы просто размышляем, мы не можем здесь, вот в этой истории, поставить точку и все. Нет. Жизнь Давида, она закончилась благословением. Он будет оценен Господом в вечности. Но ведь мы продолжаем жить. Мы идем за Господом. Мы или каждый день умираем, или, возможно, падаем. Мы или побеждаем дела плоти, или уступаем им. Жизнь, пока мы на земле, она продолжается. И вот из всего вышесказанного нужно отметить, что когда согрешает сознательно человек Божий, член церкви, он дает место сатане, тем самым хулится имя Господа. Это огромная разница между человеком, нерожденным свыше и уже рожденным свыше. Наш сознательный грех, он дает возможность сатане хулить имя Господне. Как это происходит? В какой тональности, в каких словах? Возможно, за Иова можем вспомнить, что ему сатана упрекал Бога, но ты его всем окружил, а вот ты попробуй коснись его плоти. Что здесь, мы не знаем, от нас это сокрыто. Но нужно отметить, что грех блуда или прелюбодеяние, сделанное членом церкви, взыскивается Господом. И в Новом Завете тоже. И очень строго. Из практики служения приходилось с этим сталкиваться и приходилось видеть последствия. И не от того, что хочется, знаете, тем самым нас как бы вот настроить негативно по отношению к святости Божией, нет. А цель одна, чтобы в нас произвести чувствование Божие. Потому что в духовном мире происходит измена Господу, если мы изменяем. Именно в лице таинства взаимоотношения Христа и Церкви. И когда Павел характеризует важность семейной жизни и предупреждает народ Божий, то он говорит следующее. Мы эти слова читаем, часто читаем на бракосочетаниях, и они очень важны, но сегодня актуальны, на мой взгляд, когда мы слышим, это 5 глава послания к Ефесянам с 30 стиха, «потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, жена да боится своего мужа. В этом есть аспект таинства нашего завета с Господом через святое водное крещение и наша верность или наша неверность, которая служит хулой на имя Господа. Вот почему Давид так сокрушался и плакал. Да, он не понимал того, вернее, что мы сегодня с вами имеем. Вот эти обетования, вот эти наставления, но Дух Святой вчера и сегодня, и Бог в лице его тот же. Он производит это чувствование угрызения нашей совести или поднимает наш дух на высоту. Но здесь царь Давид не зря смутился. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой». Последующая глава будет говорить, что Иоав будет упрекать его, то, что он так сделал. Но кто поймет сердце отца? Наверное, поймет тот, что нечто подобное мог пережить в своей жизни. Давид осознал еще раз, что он виновник всего происшедшего. Вот почему он так сокрушался и сокрушался: «Сын мой, сын мой». Бог наказывает согрешивших верующих не как гневный судья, который хочет соблюсти закон. Нет, нет, еще раз нет. Но Писание подчеркивает вот эту важность нашего участия в хлебопреломлении, когда мы испытываем самих себя и осуждаем самих себя. Павел говорит: «Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром». Вот цель, чтобы не быть осужденными с миром, когда мы предстанем пред Господом, пред Его судилищем. Бог делает это, будучи любящим отцом, желая воспитать в нас благочестивый характер. Потому Давид был готов умереть за Авессалома. Так и наш Господь Иисус Христос умер за меня и тебя, брат и сестра. Он был готов умереть за наше предательство, за нашу неверность Ему. В человеческой истории может показаться, что истина всегда проигрывает, а зло всегда выигрывает. Но не такова точка зрения Писания, не такова природа Бога, Он Бог истории. Он предопределил наперед всю историю рода человеческого. И изучая книгу царств, мы ясно видим, что Бог всегда всем управляет. Бог управляет, не цари, не народы. Потому что Бог долготерпелив и многомилостив. Он отвечает на молитвы своего народа, но он также свят и справедлив и наказывает за грех. Да, сегодня мы живем во время радикальных всемирных перемен, но церковь призвана оставаться, быть святой и нести свет Христов в этот мир. Вот что важно. Нам нужно сегодня из окружающих событий извлечь для себя, в каком мы положении пред Богом. И сохрани нас Господь от осуждения, потому что мы люди неба, наше жительство на небесах. И когда Давид осознал соделанное, он, как мы уже говорили вначале, он публично исповедует свой грех и говорит в 50-м псалме: «Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладься беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Аминь.